Баба-Яга отправилась в терем накрывать на стол, а нас прогнала в баню. Это правильно, в их времена все серьезные дела начинаются и заканчиваются баней. Не самая плохая традиция, скажу я вам, а учитывая наше промокшее состояние, Митька опять заботливо взялся за веник, но лично у меня вторично обречь себя на порку не было ни малейшего желания. Парились недолго, я хотел о многом поговорить с Егой. К нашему возвращению из бани бабка расстаралась как могла. Особых разносолов, конечно, не было, но для голодного милиционера и подогретые щи с остатками курника казались настоящим пиром. Настойку Яга достала новую, лимонно-медовую, желтовато-янтарного цвета. Выпили молча, ели тоже, разговорились позднее.
«А вот скажите, Никита Иванович, что ж царь теперь с Кощеем делать будет, коль он бессмертный?»
«Ну, не казнить это точно», — важно подтвердил я. «Скорее всего, по зрелом размышлении отправит куда-нибудь на окраину в самый дальний острог. Там посадят в одиночную камеру, закуют в кандалы понадежнее и... достаточно долгое время он не будет нас беспокоить».
«Чё это? Недопонял я».
«А чё ж тут непонятного?» — пояснила Баба-Яга. «Разве ж какая тюрьма Кощея удержит? Ежели не сам цепи порвет, так найдет дурака царевича, тот его пожалеет, водиться и спить даст, а уж там и... Нет, милок, отродясь такого не бывало, чтоб сам Кощей бессмертный из-за стенков каменных до кандалов железных сбежать не смог».
«Ну и шут с ним»,
— храбро заключил Митька.
«Пущай себе бежит, а мы опять поймаем и в кутузку».
«Это правильно. Работа у нас такая интересная. Они бегут, мы ловим. Ты бы вот лучше рассказал, почему Борова и свина проворонил. Говорил, нет их. А они вон какие шкафы в неподходящее время выискались».
«Да спрашивал же я, спрашивал!» Виновато поник парень. «Соседи смеялись только. Дескать, у них что не Боров, то Борька. Имя-то самое свинячье. А Боровов Юрок и нет ни одного. Хотя свинья с поросятами, почитай, что у каждого во дворе имеется. Но ведь взяли же их».
«Взяли. Но это не твоя заслуга. Задержание двух уголовников, плотников экстра-класса, произвели еремеевские ребята. Кстати, Фома вскользь упомянул, что оба вопят о своей невиновности. Они якобы творческие люди, члены какого-то союза были приглашены на секретную миссию и на кого работают абсолютно не подозревали».
«Врут!»
— твердо припечатал Яга, хлопнув ладонью по скатерти. Стол дрогнул, бабка смутилась и разлила всем по второй. «Врут, естественно. Только смертная казнь им за это все равно не светит. Убийств на них нет, особо тяжких преступлений тоже. Пусть потрудятся годок-другой в исправительной колонии строгого режима. Может, сумеют организовать на каторге кружок по выпиливанию лобзиком».
«Никита Иванович, а вот я насчет девицы преступной, Алена которая», — вновь загорелся Митька, за что Яга быстро отвесила ему воспитательный подзатыльник.
Я немного помолчал, но, в принципе, парень был прав. «Видимо, ей удалось бежать. Я отвлекся на летучий корабль, от стрельцов информации насчет ее поимки не поступало. Сам ведь видел, как она буквально растворилась в воздухе».
«Шапка-невидимка», —
напомнила бабуля. «Мне оставалось только признать свое поражение. Попробуем завтра допросить Кощея. Он должен дать исчерпывающую картину тех печальных событий. Но если ничего не изменится, то... Алена по-прежнему остается главной подозреваемой во всех четырех убийствах. Она знала, что мы будем в трактире Поганова. Она передала свое кольцо сообщнице Настасье и вполне могла заявиться на встречу утром. Видя, что все пошло не по установленному сценарию, она отравила Сильвестра Петровича. Бегство Настасьи тоже могло быть делом ее рук. Ей также ничего не стоило отравить дворника, который мог дать нам информацию о единственной подружке своей дочери. Она легко подсыпала яд и самой Ксении Сухаревой, хладнокровно убив ее за чаем и подготовив для нас фальшивую улику. Наверняка именно она дралась с нами у поруба, а потом заколола бывшую подельницу».
«И мы такую злодейку преступную на свободе оставили?»
— пораженно вытаращился наш младший сотрудник. Я только развел руками. Будем искать. Пока она в шапке-невидимке, ей ничего не стоит уйти. Тем более, что таможня теперь откроет все ворота. Но мне почему-то кажется, что мы с ней еще встретимся.
«Да уж не кажется!» — изменившимся голосом вскрикнула Яга. «Чую запах чужой, девичий, прямо за дверями нашими. Митенька, возьмись-ка за ухват, вот только драки мне в доме напоследок не хватало».
Дверь в горницу осторожно приоткрылась, и в образовавшемся проеме показалась настороженная морда бабкиного кота. Мы облегченно выдохнули. Кот Василий бочком втиснулся в помещение и, поклонившись мне, сунул что-то в сморщенные руки бабы-яги.
«Батюшки Светы, да тут записка тебе, Никитушка. То-то я чую запах девичий».
«Что там?» Изо всех сил стараясь казаться равнодушным, бросил я.
«Да так», —
подмигнула бабка.
«Ничего особенного. Выйдь-ка за ворота. Там тебя одна знакомая для разговору дожидается».
Я, схватив в охапку фуражку и китель, прыгнул к дверям. Митьку, попытавшегося шмыгнуть следом, перехватила бдительная яга.
«Дык, как же так, бабуля? А вдруг это убивица многоопытная Алена-уголовница?»
«Она и есть».
«Она? А вы меня тут задерживаете! Да ведь Никита Иванович один там и без оружия оборону держит! А пособить-то против злодейки некому! Пустите!»
«Сиди, не слух!»
Баба-яга силой усадила огромного Митьку на лавку и заткнула ему рот пряником.
«А то я, дура, совсем не знаю, когда участкового нашего одного отпустить можно. Не лезь в это дело, сами разберутся. Не тронь ты на его. Да и он ее в тюрьму за косу не потащит. Ну а то молчок. Не то опять петухом оберну, только кому кукарекни».
Митька надулся и обиженно зачавкал медовым пряником. Алена стояла у забора немного в стороне от наших ворот. Я сразу увидел ее, но подошел с трудом. Ноги резко стали ватными, а в руках появилась непонятная слабость. Мы довольно долго молчали, не зная, с чего начать. Потом она мягко взяла меня под руку, и мы неторопливо направились вдоль по улице. Такая тихая ночная прогулка милиционера и преступницы. Зачем мы пришли?
Хотела все рассказать. Я понимаю, как глупо это выглядит. Там, в лавке, вы обвинили меня в смерти Ксении. Так вот, я ее не убивала.
«Вас видели стрельцы», словно бы оправдываясь, сказал я. Она покачала головой.
«Ксюша была необыкновенным человеком. Поверьте, на мне много грехов, но я втерлась к ней в доверие, убедила взять меня с собой к царю и выкрала чертежи. Все придумал Кощей, он как-то увидел их в своем волшебном зеркале. Потом, наверное, что было дальше, вы знаете не хуже меня».
«Рассказывайте».
«Город закрыли, я не успела сбежать. Пришлось звать сюда Кощея, он приехал. Тайное убежище во дворе кожевенной лавки было приготовлено заранее. Кощей не хотел возвращаться просто так. Он рвался отомстить вам за какие-то прошлые обиды».
«За что вы убили дворника?»
«Я не убивала его».
Устала, но твердо заявила Алена, крепче сжимая мою руку.
«Я была у них в доме, когда он вернулся из отделения. Николай Степанович был очень умным человеком. Он сразу же понял, кто мог быть причастен к краже, но донести на меня этого он не смог бы никогда. Тем более, что его дочь Ксения была бы признана сообщницей, а у нее мало заступников при дворе. Утром я узнал, что он...»
«Принял яд», — медленно протянул я. «Ушел из жизни, подобно почитаемому им Сократу. Почему же он не поверил мне? Господи Боже, хоть когда-нибудь вразуми интеллигентов!»
«Кощею это понравилось. Когда я заманил его с кольцом, мы передали его Настасье с разбойничьего двора Поганова. На рассвете я должна была проверить, как все прошло, и на всякий случай захватить с собой такого же яду. Вам не судьба была умереть. Увидев у ворот стрельцов, я надела шапку-невидимку и прошла внутрь. Эта кружка с ядом предназначалась вам. Тот здоровенный парень, Митя, едва ли не вырвал ее у меня. Смерть Поганова была случайной, он давно служил Кощею и был ценным холопом.
Но кто же тогда убил Ксению?
Кощей. Когда я ушла, она была жива. Наверное, он почувствовал, что Ксюша стала для меня чем-то большим. Он отравил ее, а потом смеялся мне в лицо. Сказал, что оставил для вас рыжий волос и что Настасью пора сдавать. Дьяка тоже надо было убирать, но весь спектакль затевался с одной только целью.
Повесить все преступления исключительно на нее. Дальнейшее почти понятно. Если вам тяжело говорить, то не надо.
Чего уж там?
Она грустно улыбнулась, и в ее черных глазах на миг блеснула такая безысходная тоска, что у меня едва не остановилось сердце.
На совести Настасьи много загубленных душ. Она вертела Погановым, как хотела, и ей нравилось убивать. Я очень легко всадила в нее нож. Кощей не поверил, что мне не удалось добраться до дьяка, и ночью пошел на вас сам. Как вы спаслись, ума не приложу. От него еще не уходила ни одна жертва.
«Нам повезло», — лаконично объяснил я. «Попался сумасшедший петух. На некоторых преступников кукареканье действует отрезвляюще. Алена, я все понимаю, но тем не менее кража и убийство все равно имели место. По долгу службы я был бы обязан вас арестовать. Конечно, то, что вы пришли сами, можно попробовать оформить как явку с повинной, и тогда...»
«Нет, участковый. Разве я бы просто так пошла? Умирать не хочу, а иного мне царь не отпустит».
«Ну почему же? Горох не настолько жесток, как трактуют учебники по истории, а к молодым, оступившимся девушкам тем более лоялен. Я думаю, что мы могли бы...»
«Ничего мы с тобой не могли бы,
Никита Иванович». Алена выпустила мою руку и, чуть не плача, остановилась.
«Да посмотри же ты на меня, дитя недогадливое! Я же не человек, я...»
Она стянула с головы красную ленту и, раздвинув густые волосы, показала мне маленькие рожки. Можно подумать, меня это убило на месте. Да я даже не удивился. «Ну и что? Я видел такие у шамаханов. Вы из их орды? И хвостик маленький есть?»
«Есть. И не маленький»,
— сердито притопнула Алена, видимо, страшно довольная тем, что я не упал в обморок.
«Не шамаханка я, а бесовка. С малолетства у родителей украденная и Кощею в холопке проданная. И быть мне в обличии бесовском, покуда...»
«Не появится добрый молодец и не поцелует?» Я решительно сделал шаг вперед, обнимая ее за плечи.
«Быстрый какой! Да если бы!»
Она тихо вздохнула и прильнула ко мне на грудь.
«Покуда срок мой не выйдет, а границ его я и сама не ведаю».
«Можно у Яги спросить, вдруг она знает?»
«Вот и спроси. А меня не держи пока. Поверь, сыскной воевода, я и сама к тебе прибегу, как только сумею».
Теплые девичьи губы на мгновение коснулись моей щеки.
«Ты только дождись меня, а на прощанье подарочек возьми. Бабе Еге покажи, в твоем деле милицейском очень полезная вещь будет».
«Алена!» Она выскользнула, что-то сунув мне в руки, и скрылась в темном проулке. Мне безумно хотелось ее догнать и... Нет, не арестовать, а сказать ей, как все запутано. Что я буду завтра докладывать Гороху? Как теперь прикажете закрывать следствие? Придется пойти на явный подлог и подтасовку фактов. Бабка меня поймет, Митьке и знать незачем, а с царем мы как-нибудь договоримся. В конце концов, чертежи у него, летучий корабль тоже, а истинный виновник смерти Ксении Сухаревой найден, задержан и ждет скорого суда. Уже в отделении я отдал Еге маленькую круглую шапчонку образца узбекской тюбетейки.
«Шапка-невидимка!»
— обомлела наш эксперт.
«Да как же ты, голубь, такую редкость раздобыть умудрился! Али краль твоя сама дать сподобилась?»
«Она не краля».
«Ага, помню, потерпевшая».
«Ладно, смейтесь надо мной, издевайтесь как хотите, мне уже все равно». Я бухнулся на скамью, положил руки на стол, поудобнее улегся сверху и задремал. Дрема плавно и незаметно перешла в тихий глубокий сон.
«Никитушка, ты бы слазил в погреб за сметанкою. Митька к девкам царским объясняться побег, а у меня что-то поясница с утра так и ломит»,
— жалостливо попросила бабка. Я сидел за столом, и сладкий запах свеженапеченных блинов призывно щекотал ноздри. Яга права. Какие русские блины без сметаны? «О чем разговор, бабуль? Уже иду!» Я быстренько откинул в сторону половичок, поднял тяжелую крышку погреба и спустился по ступенечкам вниз. Сметана стояла в коричневой кринке на полке слева. Ее я нашел сразу. А повернувшись, увидал ухмыляющуюся морду кота Василия, передними лапами опускающего крышку. «Ах ты гад!» — с чувством выругался я и полез по лесенке в полной темноте. Не рассчитав скорости, гулко ударился головой. Крышка подвала легко подалась, и сквозь хлынувший водопадом свет мне навстречу протянулась мужская рука с командирскими часами на запястье. «Вылезай, Ивашов! Пошли быстрее, а то без тебя все учения кончатся!» Я ошарашенно поднялся наверх и ахнул. Неизвестно какой замызганный домик, два улыбающихся сержанта, мои товарищи по прошлой службе в Москве. Где же я? В разбитом оконце виднелась шоссейная дорога с пробегающими автобусами, на горизонте белели айсберги многоэтажек, моросил мелкий подмосковный дождь.
«Да ты что, Ивашов, не в себе?»
«Не в себе. А где же Яга? Где Митька? Где мое Лукошкино? Как я сюда попал? За что? Я не хочу! Я... Мама!»
«Никита! Никитушка! Да что ж с тобой, сокол ты наш ясный?»
Баба Яга встревоженно трясла меня за воротник. Я открыл глаза, вцепился в нее обеими руками, обнял, прижал к себе изо всех сил и срывающимся голосом прошептал.
«Сон. Просто страшный сон. Приснится же такое».
«Да что ж тебе, касатик, приснилось-а?»
Искренне поинтересовалась бабка, не избалованная такими знаками сынов непривязанности с моей стороны.
«Кукареку!»
С яростным душевным надрывом проорал петух во дворе, начисто перекрывая мой ответ. Мы подозрительно переглянулись. Неподходящее для кукареканья время. Час ночи. Неужели опять Кощей?
«Навряд ли. Он ведь в цепях, в темнице царского суда дожидается».
«Тогда с чего петух орет?»
«Не ведаю. Я ж излечила его, бедного. Он тепереча только вовремя голосить должен».
«А, не извольте беспокоиться!» С удовлетворенным прихрапыванием донеслось из сеней. «Я это в честь победы великой, над Кощеем, значится, решил это, петушка нашего геройского побаловать. Угостить от души. Насыпал ячменю отборного в мисочку, да зеленым вином залил, не поскупился. Пущай птица порадуется, шутка ли, самого Кощея одолели. Так вы уж на петушка-то не серчайте, это он с похмелья поет».
«Бабуля!» — страдальчески взвыл я. «Пустите меня, я его все равно уволю!»
«Ну не надо! Не сердись на мальчонку!» —
пустилась уговаривать Яга.
«Мы-то вот сядем-ка лучше, да чайку попьем. А хоть время и позднее, ты мне про сон свой страшный все порасскажешь. Я ведь в снах ох как разбираюсь!»
«Ладно, сейчас чай, а Митьку уволю завтра», — угрюмо решил я. Хотя на завтра, если честно, оказалось столько дел. И послезавтра тоже. А там дальше больше. Беготня, суета, утрясение всех бумаг, отчетов и докладов. В сущности, ничего особенно интересного. Рядовая рутина. Следствие мы закрыли. Гражданин Кощей Бессмертный получил пожизненное заключение в самом дальнем сибирском остроге. Летучий корабль подкрасили и теперь используют для катания публики на ярмарках и по воскресеньям. Мастера трудятся над созданием новой, более усовершенствованной модели, но горох уже охладел к этой идее. Дьяка вновь взяли на работу в думский приказ. Дней 5 он говорил со всеми необычайно вежливо, но вроде вчера опять сорвался. Псурова боярин Бодров еще более приблизил к себе, как безвинно пострадавшего от милицейского произвола великомученика. В награду за удачно проведенную операцию государь выдал нам премию. Большая часть денег ушла на откуп Митьки от женитьбы. Я беседовал с Егой насчет Алены, но это слишком уж личное. В остальном все было хорошо. Тихо, скромно, просто, но со вкусом. Вы не поверите, мы жили без проблем вплоть до самой зимы. А с первым снегом нам выпало такое дело. Но это, сами понимаете, уже совсем отдельная история.